Здравствуйте, с вами «Что случилось?» — ежедневный подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин, и раз сегодня День России, давайте поговорим про то, как она появилась, хоть никто ее в таком именно виде не ждал и не планировал. Формально нынешняя дата, 12 июня, отсылает нас к лету 1990 года. Тогда, 30 лет назад, Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете этой самой РСФСР, то есть Российской Советской Федеративной Республики, субъекта Федерации СССР. Если подумать, это событие было не началом нового исторического периода, не началом истории России современной, а скорее последним эпизодом в истории предыдущей страны, Советского Союза, финальные титры к тому самому сериалу СССР. Его последняя серия называлась «Перестройка». Вот о ней мы сегодня и поговорим. Этот выпуск больше обычного, как раз для длинных выходных. Итак, 30 лет назад была Декларация независимости РСФСР, а 35 лет назад, весной 1985-го, конкретно 23 апреля, состоялся пленум ЦК КПСС. Уже скучно, да? Но это важно. Он положил начало перестройке, то есть серии реформ, которыми высшее руководство СССР и лично генсек Михаил Горбачев пытались приспособить авторитарную сверхдержаву к новым временам. Страна и ее идеология, большевистский социализм, к тому времени порядочно обветшали. Горбачев верил, что потенциал у всего этого еще есть, и нужно только дать ему заново раскрыться. Про эти преобразования очень много сказано и написано, и в том числе на «Медузе» не так давно выходил текст, его можно прочесть. Он под заголовком «Горбачев хотел развалить Советский Союз? Мог ли СССР пойти по китайскому пути? Будет ли в России новая перестройка? Стыдные вопросы к 35-летию начала перестройки». Советую прочесть, но мы давайте взглянем на происходившее тогда так. Какой совершенно новый опыт получили наши с вами соотечественники в ходе перестройки, люди, жившие тогда в Советском Союзе? Ну, то есть вы, ваши родители, дедушки и бабушки. Что было нового радикально? Пусть будет три больших аспекта. Первый – экономика. То есть начавшая резко расти в 80-е бедность, которая в нерыночной советской экономике выразилась в острейшем дефиците товаров. В чем там была проблема и почему вообще Советский Союз развалился? Вроде бы мощная и индустриально развитая была держава. С этим нам поможет исследователь экономической истории из Российской экономической школы Андрей Маркевич. Второй пункт. Политика. В 80-е вдруг оказалось, что это дело может быть интересным и для участников, и для наблюдателей. И что это не какое-то упражнение карьеристов из комсомола или из партии в произнесении дежурных слов и потерявших смысл клятв на каких-то бесконечных совещаниях. Тут нам поможет Вячеслав Игрунов, создатель нелегального марксистского кружка. Вы не ослышались. СССР даже марксизм, если он был не казенным, мог быть вне закона. Также Игрунов был правозащитником и уже в новейшее время депутатом Государственной Думы. Третий пункт. Конечно же, культура. Тексты, которые публиковались в там издате и сам издате, вдруг, оказалось, могут выходить на советских типографиях и под обложкой советских изданий. А кроме писателей были еще художники и музыканты, которых вдруг разрешили, и часть из них стала национальными и мировыми величинами, хотя большинство оказались авторами вторичными и в масштабах и человечества, и страны, провинциальными и довольно скучными. Об этом мы поговорим с Андреем Зориным, филологом, профессором Оксфордского университета и Шанинки. Ну что, начнем с материального, с экономики. Я вообще 83-го года рождения, и не так уж ясно помню, как мама посылала меня за хлебом по 20 копеек, или как бабушка просила купить кефир в стеклянной бутылке с крышечкой из зеленой фольги. Хотя кое-что помню довольно хорошо и не хотел бы к этому возвращаться. Например, трехчасовое стояние за вареной колбасой. Как-то мне это, знаете, запомнилось. Килограмм в одни руки, в серую грубую оберточную бумагу это все заворачивается, тетушка в белом колпаке, мальчонку сейчас задавить, мужик тут куда прешь, ты мне не тычь, я тебе сейчас как сам тыкну, ну и ты потом идешь со свертком, который одновременно пахнет и бумагой, и чем-то отдаленно мясным. Ну или иногда сейчас, когда прохожу мимо развалов с фруктами, особенно летом, ближе к осени, когда очень много арбузов, я, конечно, вспоминаю, как в начале 90-х или в конце 80-х пару часов простоял на жаре за этим самым арбузом, а теперь их завались. Ну вообще, мне, конечно, грех жаловаться, все-таки я из того счастливого поколения, про которое есть анекдот. Дескать, не знаю, почему все ругают перестройку, при прекрасно жилось. Утром встал, потом завтрак, потом игрушки и тихий час. Но факт остается фактом. В сверхдержаве под конец ее существования полки были пустыми. Родителям, в том числе моим, приходилось как-то крутиться. Почему так было? Разбираемся вместе с историком экономики Андреем Маркевичем.
Главная проблема последних 30 лет советской экономики – это так называемые падающие темпы экономического роста. То есть год от года темпы роста снижались, и с этим надо было что-то делать. То есть вот тот застой, про который часто там говорят, который предшествовал перестройке, строго говоря, там застоя не было, экономический рост был, просто он снижался. И в долгосрочной перспективе это была проблема, и очевидно было, что надо с этим что-то делать. Есть стандартные вопросы к статистике, особенно советской статистике, но неважно того, смотрите ли вы на официальные темпы роста или на какие-то пересчеты с целью сделать цифры сопоставимыми с общемировыми цифрами, вы везде увидите снижающиеся темпы роста, и это было проблемой, на которую надо было отвечать.
Ответ заключался в том, что нам нужно ускорение, и это была первая большая попытка после сусловских реформ что-то сделать с социалистической системой, оставаясь в рамках социалистической экономики. Ну, Андропова не считаем, да, навести порядок, поймать людей, которые во время работы почему-то в очередях стоят, это мы не сочтем принципиальным. Насколько наивным была вера в то, что у социализма еще есть потенциал, что социализм еще себя покажет?
Ну, вы правильно говорите про ускорение, и вообще вся тема седы перестройка. Перестройку обычно датируют с 85 по 91 год, то есть так время правления Горбачева. Но правда, что в начале правления Горбачева ни о какой перестройке речь не шла. Речь шла именно что об ускорении. Это термин, который был использован. И в этом смысле политика первых лет Горбачева и то, что он хотел сделать, он попытался вытащить стандартные рецепты советской модели. Он постарался увеличить инвестиции в высокотехнологические отрасли для того, чтобы перезапустить этот самый экономический рост. И вот это была политика ускорения первого года, первого полутора лет правления Горбачева.
Если говорить про бытовое восприятие, в 80-е годы они были, ну, деликатно скажем, несытными. И почему в такое состояние пришел потребительский сектор? Это была все та же система, которая сложилась при позднем Брежневе, просто цены на нефть упали, и нельзя было больше дыры затыкать нефтедолларами и нефтедойчмарками, или уже произошло какое-то структурное изменение, денатурализация белка?
Ну, мне кажется, вы тут смешиваете два вопроса. Это бедность и дефицит. У вас может быть одно без другого, но и то, и другое вместе может быть тоже. Если мы смотрим на какие-то официальные цифры советского потребления и вообще уровня жизни, то 80-е не показывают какого-либо снижения. Если же мы говорим про дефицит, то растущий дефицит – это, правда, признак 80-х, особенно поздних 80-х. Если же мы опять посмотрим на то, что происходило в перестройку чуть в более большей перспективе и попытаемся оценить уровень жизни в позднем Советском Союзе там, за 20 лет или за 30 лет и уровень дефицита в этот период, то, конечно же, тут возникают самые разные проблемы и вопросы, как это сделать. Потому что, с одной стороны, есть официальная статистика, но с ней есть понятные проблемы. И решением здесь может быть попытаться обратиться к каким-то другим показателям. Но когда говорят о уровне жизни, иногда люди смотрят на такие показатели, как рост человека или рост детей, статистику смертности, статистику продолжительности жизни. То есть уйти от каких-то количественных показателей, связанных с ценами, которые в плановой экономике были нерыночными, из-за этого искажают информацию о том, что там происходило на самом деле. Но можно обратиться вот к таким данным и пытаться оценить, что же происходило с уровнем жизни в позднем Советском Союзе, глядя на эти индикаторы. И есть работа Элизабет Брайнер, которая опубликована в журнале Journal of Economic History, это основной журнал по экономической истории, которая как раз реконструирует значение динамики роста человека, детей разных возрастов 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов рождения на основе официальной статистики из советских архивов. Институт Семашко это собирал, Министерство здравоохранения это собирало, кто только не собирал эти данные для разных целей, но вы можете посмотреть динамику, как менялся рост детей в зависимости от года их рождения, сравнивая детей в одном и том же возрасте. В этой работе, в частности, показано, что, ну, во-первых, абсолютный рост детей в Советском Союзе был ниже, чем, там, не знаю, в Западной Европе либо в Америке. Тут, конечно, я не хотел бы делать какие-то очень далеко идущие сравнения, потому что понятно, что на рост детей влияет не только уровень потребления ими, но и генетика, и множество других факторов. Но, тем не менее, он был ниже, это первое. Но динамика внутри Советского Союза, здесь вы уже как бы контролируете генетику и сравниваете детей из одной и той же популяции. Динамика такая, что до 70-х годов или там конца 60-х вы видите рост роста, как это сказать, увеличение показателей роста детей в разных возрастах. Потом начинается стагнация. Там нет падения, но стагнация есть. И в этом смысле застой проявлялся в частности в этом. И здесь проблема уровня жизни не только перестройки, она более раннего периода. И в этом был застой советской экономики. То есть у вас может быть экономический рост, но он не превращается в увеличение показателей потребления, увеличение, в частности, качества жизни в стране. Такое тоже может быть.
А сейчас минутка всезнайства про рост. Что это вообще за показатель и почему он так связан с уровнем жизни? Очень просто. Чем лучше люди питаются, тем выше средний рост по популяции. И самый яркий пример из современности – это разница в росте между гражданами Южной и Северной Кореи. От 3 до 8 сантиметров она составляет, при том, что это этнически одни и те же люди. Это один народ. На генетику тут ничего не спишешь. Но просто одни живут в стране первого мира, в капиталистической марионетке американских империалистов, а другие при полусталинистском режиме под мудрым руководством наследного социалистического монарха. Угадайте, в какой из двух систем люди более сытые и более высокие, а в какой более голодные и пониже ростом. Но возвращаемся к разговору с Андреем Маркевичем. Он продолжает про неочевидные способы оценить уровень жизни в СССР и его динамику.
Статистика смертности или продолжительности жизни показывает примерно ту же картину. Довольно хорошо известно, что продолжительность жизни мужчин в Советском Союзе до конца 60-х годов растет, примерно так же, как и во всем мире, с некоторым лагом, но дальше она начинает стагнировать или даже чуть-чуть снижаться. И это довольно редкий феномен, что у вас общество развивается, а продолжительность жизни мужчин начинает сокращаться. И то, что мы сейчас в современной России имеем значительно более низкую продолжительность жизни мужчин, чем в развитых странах, в первую очередь мужчин, женщин, для женщин это в меньшей степени верно. Корни этой проблемы лежат очень давно, как раз в том периоде застоя. В этом смысле перестройка была лишь продолжением стагнации предыдущего периода. Если же вы теперь говорите о дефиците, то, наверное, это явление, которое многие помнят, связано именно с концом 80-х, когда вообще пустые полки в магазинах. Я не знаю, помните ли вы это, но вот я когда студентам пытаюсь объяснить, что такое дефицит, это тяжело. Если вы сами не жили, то вам трудно себе представить, как такое может быть, что просто в магазинах нет еды и ничего нет. Но понятно одновременно, что дефицит – это не явление только поздней перестройки или поздних 80-х. Дефицит был всегда в Советском Союзе. Как только вы начинаете контролировать цены, то так или иначе в том или ином секторе у вас может возникнуть дефицит, когда спрос на те или иные товары превышает их предложение при текущей цене. В рыночной экономике цена бы изменилась, и все бы пришло в равновесие. В плановой экономике, когда цена назначается или фиксируется государством, этого не происходит, возникает дефицит.
В той или иной степени дефицит был при советской власти всегда, но почему он стал таким острым в позднем СССР? Андрей Маркевич говорит, что причины две. Первая – ошибки планирования. Экономика советская действовала по принципам административно-командным, и кто сколько чего в стране должен произвести, решали чиновники Госплана. Они не могли не ошибаться, ошибки накапливались, и в конце концов это стало критично в какой-то момент. Был и второй, более важный фактор – советская система распределения товаров, которая была не такой уж и централизованной, оказывается, не такой уж и планируемой. В ней существовал даже внутренний каннибализм ресурсов.
Вы, условно говоря, знаете, сколько будет продавать государственная торговля, и вы оцениваете примерно доходы граждан в соответствующем регионе, и сколько будет продавать государственная торговля в соответствующем регионе. Если у вас суммарный выпуск товаров равняется суммарным доходам, более-менее, то дефицита на макроуровне, по идее, не должно возникать. Ну, там люди могут не получать каких-то конкретных товаров, которые они хотели бы заменять их какими-то другими товарами, но это все мелочи, и у вас не должно быть тотально пустых полок, условно говоря, если вы, по крайней мере, соблюдаете вот это общее правило, что объем государственной торговли равен ожидаемым доходам рабочих, служащих и колхозников в соответствующем регионе. И в целом правительство пыталось так и делать. Но если вы смотрите на статистику, которая стала доступна после краха Советского Союза, и здесь я ссылаюсь на работы Бьонг-Йон Кима, это такой корейский исследователь, который провел очень много времени в наших архивах, между покупками рабочих, служащих и крестьян в государственной торговле и между объемом государственной торговли разница систематически увеличивалась год от года, и это, собственно, и было свидетельством возникновения дефицита. Почему возникала эта разница? Это значит, что кто-то другой совершал покупки в государственной торговле, а не граждан. И самый естественный кандидат здесь – всевозможные государственные предприятия. Вся экономика была разделена на две части – на государственную, и там циркулировали безналичные рубли. И вот, соответственно, экономику, где действовали домохозяйства, или домохозяйства покупали на наличные рубли. У домохозяйств были жесткие бюджетные ограничения, а у государственных предприятий в силу их принципа, в силу их сути, были мягкие бюджетные ограничения. Государственное предприятие не может разориться, его всегда спасет государство, и в этом смысле бюджетные ограничения были мягкие. Ну и, соответственно, главная задачка советского плановика была разделить безналичные рубли и наличные рубли, не пустить безналичные рубли в розничную торговлю, не допустить обналички безналичных рублей. Но поскольку мы видим увеличение разницы в статистике между продажами государственной торговли и покупками рабочих служб, крестьян, то эта разница, скорее всего, была заполнена как раз вот этими самыми государственными предприятиями, что, иначе говоря, является свидетельством об наличивании безналичных рублей законными и полузаконными способами предприятиями, и, соответственно, это способствовало возникновению дефицита. То есть плановик, как ни старался, не мог попасть в равновесие на рынке розничной торговли, потому что туда приходили предприятия, которые он как бы изначально не учитывал. Почему одновременно власти мирились с этим? Видимо, потому что использование вот этих ресурсов дополнительных позволяло предприятиям выполнять планы.
Я от Андрея Маркевича еще добивался конкретных примеров, которые помогли бы понять, как это, когда предприятие что-то закупает, и это влияет на розницу. И вы понимаете, это был такой разговор журналиста с ученым. Один хочет наглядности, а другой — академической точности. Но мы, в общем, сошлись на такой понятной ситуации. Вот вам в советские времена родители когда-нибудь приносили продукты с работы, купленные в буфете, например, сырое мясо или замороженные пельмени, которые не на работе предполагается съесть, а именно что взять домой. Мой папа приносил такое из буфета на электростанции, и вот это могло быть то самое вмешательство госпредприятий в распределение розничных товаров в СССР. Ну то есть, если бы буфет Пермской городской электрической районной станции, коротко ГРЭС, не закупил какое-то количество килограммов мяса, которое потом мой папа частично принес домой, то все это мясо попало бы в универмаги Пермской области, и дефицит мяса в регионе был бы чуточку меньше. Но никто так не делал, крупные предприятия, наоборот, закупали потребительские товары, и так было по всей области и по всей стране. С этим разобрались. А что же насчет нефти? Ну это же вроде такая аксиома, что СССР сидел на трубе нефтедолларов и нефти дойчмарок, закупал за эти деньги хлеб за рубежом, и как только цены на нефть упали, рухнул и сам строй. Ну так вот, тут все непросто. Ну, упали цены и упали. В конце 2000-х и в 2010-е тоже падали, но в современной России талоны на водку никто не вводил, не приходилось их отоваривать в Магните или Пятерочке. Советская экономика в 80-е тоже адаптировалась к изменившимся условиям. Она тоже реагировала на снижение валюты, которая поступает в страну. Хотя делала это и по-своему, как умело, объясняет Андрей Маркевич.
В 80-е годы, когда тоже были резкие изменения и колебания в уровне цен, в принципе, можно было к ним подстраиваться. Другая проблема заключалась в том, что в плановой экономике нет этих механизмов автоматической подстройки к резким изменениям цен на нефть. Что сделал Советский Союз, когда поменялись цены на нефть, Советский Союз стал больше занимать на международном рынке. До этого он получал эти деньги, продавая нефть, а после этого стал наращивать госдолг. Но то, что прямо из этого неизбежно должен был следовать кризис и голод, я не уверен, что это прям такая прямая связь. Там происходило много чего другого в 80-е годы, что способствовало углублению кризиса и дисбаланса советской экономики и росту дефицита бюджета. Потому что падение нефтяных цен — это одна история, Другая история — это то, что, пытаясь как-то реформировать систему, Горбачев, ну или правительство Горбачева, если быть точным, оно приняло несколько законов, идея которых была децентрализовать экономику и запустить рыночные механизмы, но они были половинчатые, и в этом смысле они только разбалансировали систему и ухудшили ситуацию, нежели чем улучшили ее. И в первую очередь я здесь говорю о законе о государственных предприятиях, это 87-й год, июнь месяц, который давал существенную свободу государственным предприятиям в использовании прибыли. То есть там, после выполнения государственного задания предприятия получали больше прав по распоряжению теми средствами, которые у них оставались. И они стали больше тратить на зарплату. И это как раз способствовало росту дефицита и дальнейшей разбалансировке системы.
Разобрались. Горбачев хотел ускорения и инвестиций в хай-тек. Это в рамках социалистической системы не сработало. Инновации интересны не госпредприятиям, а предпринимателям, работающим в рынке. Попытка дать больше свободы предприятиям в Советском Союзе, создать что-то близкое к рынку, но неполноценный рынок, привела к крену. И получился не просто крен, а такое щедрое зачерпывание забортной студеной воды, что в свою очередь ускорило встречу корабля с дном. Идем дальше. Политик, бывший депутат Государственной Думы России от партии «Яблоко» Вячеслав Игрунов. О том, как он еще до перестройки, будучи до мозга костей советским человеком, вошел в противоречие с советской властью.
Главное содержание советской идеологии заключалось в том, что мы строим коммунизм, где все люди свободны, всесторонне развиты и могут заниматься ровно тем, чем они хотят заниматься, не испытывая при этом никаких проблем. Ну и главный лозунг советской эпохи – это «все во имя человека, все для блага человека». И если ты советский человек, и ты понимаешь, что чуть ли не смысл жизни построить это замечательное коммунистическое общество, то ты должен преодолеть те проблемы, которые видишь вокруг. А вокруг ты видишь нечто такое, что вовсе не соответствует нормативной идеологии. Ты видишь и преступность, и коррупцию, и ограничение человеческих возможностей, и много-много чего. И, естественно, для того, чтобы достичь советского идеала, ты должен соответствовать, опять же, таки советской идеологии, стремиться к революционным преобразованиям, движению дальше, вперед, к коммунизму. Ну, а ты начинаешь изучать, как же возможно это движение. Начинаешь читать Маркса, Энгельса, затем Ленина. И вдруг выясняется, что ты живешь в очень глубокой мифологии, что на самом деле жизнь устроена совершенно не так, как тебе рассказывают в школе, и движет людьми совсем не то, о чем тебе говорят. И ты начинаешь думать, как же разумно изменить эту жизнь. Все начиналось с разговоров с товарищами. Потом я начал писать стихи. Стихи заставили меня искать образы, думать над происходящим и формулировать что-то в словах, словесно. Да? Ну и так или иначе стало ясно, что дальше жить так нельзя, что необходима новая революция, как естественный, так скажем, скачок от социализма к коммунизму. Мы стали читать книги, ну, марксистские, первоисточники. Почему? Потому что ведь нас хорошо учили истории, по крайней мере, древней. Вообще, мне очень высоко ценю советскую школу. Там много чему научили хорошему. Так вот, было известно, что люди, которые совершали революцию, французскую или российскую, английскую, неважно, стремились к определенным целям. Они имели свои представления о будущем, но жизнь всегда рушила эти надежды, и все, что получалось в результате революции, радикально отличалось от того, к чему люди стремились. Ну, и не хотелось повторения прошлого, знаете ли. Думала, что ты научишься на истории, ты поймешь социальное устройство, динамику, и тогда ты не будешь делать таких ложных шагов, как делали твои предшественники. И поэтому главной задачей революционера мы считали понимание истории, понимание социологии, и с этого все началось.
У нашего собеседника очень интересная биография. Он занимался подготовкой коммунистической революции в СССР, потом его взгляды изменились, женились на антикоммунистический, он был диссидентом либерального толка, занимался правозащитой, в 70-е годы был арестован за хранение клеветнических материалов и приговорен к содержанию в психбольнице, это то, что называется карательной психиатрией, но мы говорим не про Вячеслава Игрунова, а про перестройку и про то, как она изменила в стране отношение к политике. Как общество и, в первую очередь, интеллигенция встретили горбачевские преобразования?
Мой круг, прежде всего, это круг диссидентской интеллигенции. А диссидентская интеллигенция большей своей частью, за небольшим исключением, была убеждена, что это просто фальшивая игра КПСС, которая рассчитана на усыпление бдительности Запада. А за этой витриной якобы преобразований будет укрепляться система ГУЛАГа, репрессии, и будет продолжать развиваться авторитарный режим. И причем будет ухудшаться, еще становится более жестким. Еще в 90-м году мне приходилось отчаянно спорить с людьми такого рода. Но это была ничтожная группа. А в общем население, конечно, восторженно встретило эти перемены, ну, кроме тех, кого сразу Горбачев разочаровал антиалкогольной кампанией, борьбой с нарушениями трудовой дисциплины. Но большая часть, естественно, особенно интеллигенция, верила в то, что наконец-то социализм приобретет человеческое лицо. Шепотом говорили о возможном демократическом социализме. И, конечно же, на Горбачева возлагались большие надежды, но тоже не очень долго, уже в 87-м году начали проступать нотки разочарования, начал приобретать, особенно у радикально настроенных молодых людей, начал приобретать авторитет Ельцин, но с Ельцином тоже связывали вот такое вот будущее, восшествие к зияющим высотам социализма. Мои идеалы и идеалы Михаила Сергеевича совершенно не совпадали. Как я уже сказал, что будучи диссидентами, ну, не диссидентами, революционерами, мы достаточно глубоко изучали марксизм и пришли к убеждению в не только в ложности, но и вредоносности этих концепций. Я был очень жестким антисоветчиком, антикоммунистом и, конечно же, к этому времени антиреволюционером, это совершенно очевидно. И мне хотелось построить государство на других основаниях, и государство, и общество. И, конечно же, я к моменту перестройки отчетливо понимал, насколько глубоко отличаются мои идеалы от того, что питает обычных советских людей, Михаила Сергеевича и так далее.
Это было начало, первые надежды. Потом в Горбачеве многие разочаровались, как в свое время разочаровались в Хрущеве и в его оттепели. Но вот что было удивительным и новым. При Горбачеве, в отличие от Хрущева, появилось то, чего не было на памяти трех поколений советских людей. Политика. То есть ей стало можно заниматься, и за ней можно было с интересом следить, говорит Вячеслав Игрунов.
У меня, я помню, был очень тяжелый диспут как раз о том, возможно ли политика в Советском Союзе и случится ли она. Это была осень 87-го года. Я тогда работал в журнале «Век 20-й мир», затеял такой круглый стол. И во время этого разговора у меня вышел спор с Леонидом Баткиным, который был тогда таким интеллектуальным лидером либеральной интеллигенции. И я лично объяснял, что движение к демократическому рыночному обществу – это очень долгий путь. И это что-то вроде Моисеева блуждания в пустыне. Нужно 40 лет для того, чтобы изменилась внутренняя культура. То есть нужно время. Моя личная программа реформ отсчитывалась от 25 лет и выше. Ну, а Леонид Михайлович очень жестко возражал мне и говорил: «Нет, это все ерунда. Вы недооцениваете наш народ, вы презрительно относитесь к русским, мы такие же, как и все. Дайте нам сегодня», это цитата, «дайте нам сегодня европейские законы, завтра у нас будет Европа». А поскольку Европа не наступала, законы вроде бы не писались, то сразу стало ясно, что Михаил Сергеевич не годится. Серьезное разочарование случилось как раз в мае-июне 89-го года, когда, ну, скажем, такая шестидесятническая интеллигенция, которую тогда называли прорабами перестройки, хотела добиться от Михаила Сергеевича сразу резких радикальных мер. Ну вот вводим завтра демократию, отменяем КПСС, ну и что-то в этом духе. А Михаил Сергеевич не только не шел на эти немедленные реформы, но даже как-то очень ускользал от долгих кулуарных дебатов с этой интеллигенцией. Ну и она его не взлюбила. Съезд стал таким очень серьезным толчком для разочарования прорабов перестройки в своем лидере, в начинателе этой перестройки. И вот тогда власть, по сути дела, начала выскользать из рук Горбачева, распадаться, ослабевать.
Тут речь про съезд народных депутатов 1989 года. Его показывали по телевидению, и тогда миллионы граждан с интересом следили за заседаниями и с удивлением вспоминали, что надо же, можно было следить за какой-то политикой. Кто вот сейчас себе может представить, что сядет перед телевизором и с интересом будет смотреть на заседание Государственной Думы Российской Федерации? Но почему тогда, в конце 80-х, был такой интерес к политике? Понятно, что всем было очевидно, что во время этих заседаний происходит что-то судьбоносное. Страна стоит на перепутье, и всем любопытно, куда она дальше пойдет. А еще на этот съезд собрались делегаты, избранные на альтернативной основе. Вообще-то все предыдущие советские выборы альтернативными не были и выглядели так. Есть один кандидат. И избиратель может прийти и проголосовать за него или против. Если за, можете, товарищ, вообще ничего не отмечать в бюллетене, а просто кинуть его в ящик. Если вы против, ну вот, пожалуйста, есть кабинка, пройдите, поставьте отметку. Но вы же, конечно, понимаете, что при такой системе, когда тебе в руки дают бумажку, и ты на избирательном участке, и вообще живешь в стране, где вроде все в едином порыве голосуют за блок коммунистов и беспартийных, ты без особой охоты пойдешь в кабинку для голосования. Ну что ты, отличаешься, что ли, от большинства? Вячеслав Игрунов рассказывает про то, как вслед за съездом 89-го года и вслед за ослаблением гаек в политике началось дальнейшее непроизвольное раскручивание всех систем механизма и в итоге поломка советской машины.
И в это же время начались другие процессы. Скажем, Прибалтика уже точно осознала возможность выхода из состава СССР. Она видела, что государство ослабевает. Там начали создаваться как бы такие зоны своего благополучия. Ведь всегда Прибалтика обеспечивалась гораздо лучше, чем другие республики Советского Союза. Но положение можно было же еще улучшить. Ну, например, запретить инородцам, иногородним приобретать, скажем, в Эстонии их товары, которых там полно, а вот, скажем, в Твери их нету, или в Новгороде их нет. Начали вводить карточки, ограничения. То есть началась такая феодальная фрагментизация страны. Это очень многим понравилось. И вслед за сбоями в производстве, они происходили по разным причинам, в том числе из-за оскудения государственной казны, которая случилась вовсе не по вине Горбачева, а силу мировой конъюнктуры, началась фрагментизация страны. И сама эта фрагментизация резко ускорила ухудшение материального положения. Пытались с этим бороться, но неудачно. И тогда в Москве также начали вводить карточки. В этом же время начался парад суверенитетов, начались такие местные эгоизмы. И они шаг за шагом привели к тому трудному положению, которое уже привело к неприязни Горбачеву широкие массы трудящихся.
А помните момент, когда стало можно заниматься политикой, когда это стало не стыдно, и в том числе в рамках КПСС, стать народным депутатом, вообще войти в эти структуры и быть человеком, про которого раньше бы, ну, в начале 80-х сказали, ой, он карьерист, и вообще водку с ним пить не буду. А тут порядочный человек, и вообще интересно, да, наблюдать за политикой, все вот эти дискуссии любопытны. Было это переломным, удивительным, странным моментом или нет? Это как-то естественно все произошло?
Нет, никакого перелома не было. По мере появления политики приобретался и вкус к ней. Началось это, пожалуй, после публикации статьи Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами». Когда она опубликовала этот текст, интеллигенция как бы восприняла как знак прекращения перемен, прекращения движения к демократическому социализму, о котором они мечтали. Но после публикации ответной Яковлева вдруг выяснилось, что есть разные линии линия Лихачева, линия Яковлева. И народ как-то приободрился. Но вот в 89-м году, а мы уже говорим о 89-м годе, появляется Демократический союз, который создала бывшая диссидентка Валерия Новогорская. Первая политическая партия или объявившаяся политической партией. Это я сказал 89-й? Нет, я оговорился. 88-й. Это вскоре после Яковлевской статьи. Да? И такое громкое заявление, естественно, привело в восторг очень многих людей. Многие люди, которые сами не осмеливались сказать даже близко ничего подобного, с восторгом обсуждали смелость Новодворской и ее разумность. А молодежь, в эту партию текла достаточно полнокровным потоком. Они начинали митинговать на улицах, митинги подхватили анархисты и другие маргиналы в этом обществе, но на улице, на площади появились люди, которые кричали, скандировали «Долой КГБ! Долой КГБ!». В это же время такая почти политическое движение возникло. Мемориал, во всяком случае, КПСС боялась, что мемориал станет альтернативной партией, а другие надеялись, что он станет альтернативной партией. Статусные люди, вошедшие в мемориал, вдруг поняли, что их где-нибудь там на Западе ценят не за то, что они, скажем, члены ЦК, или что они ректора, профессора, а ценят за то, что они мемориальцы. И это стало как бы первым шагом к появлению на самом деле политики. Люди стали высказывать свои позиции открыто. К этому времени, естественно, когда Горбачев провозгласил реальное начало политической жизни, а это было связано с созданием съезда народных депутатов, политика просто уже вторглась в полный рост. Уже, конечно же, стало престижно. Но как же так? Естественно, и все старались стать депутатами, все, кто так или иначе проявлял общественную деятельность. А когда они стали депутатами в 89-м году, произошло даже не землетрясение, это произошло нечто невиданное. Авторитет народных депутатов был настолько высок, что представить себе это совершенно невозможно. Никакой член ЦК КПСС никогда не ценился так высоко, как депутат съезда народных депутатов. Это было невероятное событие.
Еще несколько слов про съезд 89-го года. Там началось восхождение политической звезды Бориса Ельцина. Сейчас трудно себе представить, что он когда-то не был соперником Горбачева, его противником и вообще человеком, который с некоторой неизбежностью пришел к власти в России. Но вообще-то Ельцин в конце 80-х был главой московского горкома, что-то вроде Сергея Собянина сейчас. И вот с этой позиции высокопоставленного, но подконтрольного политика он превратился в оппозиционера. Я тут себе в шпаргалке написал английскую идиому «loose cannon», то есть пушка, слетевшая из крепления, которая носится по палубе старого корабля и может кого-то из матросов зашибить, но к чему тут вообще идиомы? Просто представьте себе, что Собянин вдруг стал Ельциным, то есть взял и сказал главе государства, президенту, Горбачев тоже был президентом, первым и единственным в Советском Союзе, «я с вами не согласен», и вообще выступил как самостоятельная фигура, более того, способствовал вместе с другими губернаторами разрушению страны, чтобы возглавить свой регион, крупнейший в стране, и править им долгие годы почти самодержно. Но давайте вернемся в 80-е годы от современных примеров к перестройке, съезду, восхождению Ельцина.
Ельцин был сторонником радикальных, причем радикальных авторитарных методов, силовых методов, карать, смещать, в общем, менять прежнюю элиту. Он сам рвался в политбюро, и на этом конфликте произошло как бы его смещение с поста первого секретаря Москвы, потому что, послушайте, за короткое время его правления дважды, а в некоторых местах трижды менялись первые секретари райкома. Это была такая вот кадровая чехарда с постоянным упором на силовые решения. В частности, к общественному движению Ельцин относился крайне негативно. Он называл, скажем, нас, неформалов, пеной на волне перестройки, которую надо снять. Естественно, он пользовался авторитетом вовсе не у большой части населения. Его рейтинг, на самом деле, стал стремительно расти после того, как его в мешке сбросили с моста. Тогда в народном восприятии он стал героем. «О, наш человек пьет, с ним может случиться что-то такое, несмотря на то, что он высокопоставленный человек. Вот только с этого момента, наверное, можно говорить о росте его политического влияния. Но оно еще как бы косвенное. По-настоящему он становится героем, когда на съезде народный депутат его не избирает в Верховный Совет, а омский будущий генеральный прокурор Казани, которого избрали Верховный Совет, отказывается от своего места в пользу Ельцина, и Ельцина избирают членом Верховного Совета. Не тот факт, что он стал членом Верховного Совета, а тот, что ему сдают мандаты, и он кому-то представляется надеждой, вот этот вот факт сделал Ельцина настоящим политическим лидером.
Культура. С ней нам поможет Андрей Зорин, профессор Оксфорда и Шанинки. И главный вопрос такой. Как это было, когда долгие годы существовало разделение на официальное искусство и неофициальное, включая самиздат, тамиздат? Все знали, что есть непубликуемые дореволюционные авторы, есть непоощряемая музыка, художники в андеграунде. А потом вдруг все вот это неофициальное стало можно. Это же быстро все случилось? Давайте спросим Андрея Зорина. Ой, нет. Он, кажется, дает понять, что ничего не быстро.
Процесс был длительным. Он не был одномоментным. Длительным относительно. Речь шла о годах, уже не о десятилетиях, там, и не о каких-то исторических сроках, но не о неделях, безусловно, не об одном дне. Все открылось не по щелчку. Ситуация легализации значительного массива неофициальной культуры, которая не сводилась, конечно, к артистическому андеграунду, было большое количество литературы, эстетически вполне, может быть, даже и консервативным, но по идеологическим соображениям, которые не могла пройти, которые тоже читалось, сохранялось. Разного рода были явления, были промежуточные какие-то явления, которые уже существовали в статусе полуразрешенных, полуразрешенных, и очень значительные, типа Высоцкого, например, или Жванецкого. Вроде можно, но в каких-то местах, в каких-то контекстах, в каких-то обстоятельствах, частью и так далее. То есть это тоже была довольно подвижная, лоббильная система. Действительно, она начала сдвигаться в этом году. Поначалу, если говорить об андерграунде, то форма выхода ее ко второй половине года на полуофициальные площадки. Маленькие. Выставочный зал на Каширке, где начали проходить выставки, клуб «Медика», еще несколько таких маленьких площадок, на которых вдруг стали люди говорить, выступать, выставляться и так далее, что-то такое стало выходить наружу, но очень медленно. Стали действительно записываться и выступать рок-группы, начались какие-то концерты и так далее. Массированный вал публикаций начался годом позже. Сигналом этому был такой сдвиг очень существенной публикации Гумилева в апреле, если не ошибаюсь, 1986 года. Одновременно было в московских новостях. Начался массовое утаённое наследие, это называлось закрывание белых пятен, когда огромный массив всей досоветской литературы хлынул и так далее. Очень существенным сдвигом был начало 1987 года фильм «Покаяние», появление его на открытых экранах и одновременно совпавшее с освобождением политических заключенных, которое произошло только после смерти от голодовки Анатолия Марченко, только в начале 1987 года. Но, скажем, «Архипелаг ГУЛАГ» впервые начал публиковаться только в 1989-м. До этого это была невозможная вещь. Солженицын тогда наложил табу на публикацию своих произведений в перестроечном Советском Союзе до «Архипелага ГУЛАГ». И это стало возможным только в 1989 году. Так что процесс шел медленно, относительно легализации выхода на поверхность, утеснения официальной культуры. Ощущение, что открываются шлюзы, было, но сопротивление было большое, были ретроградные жесты, были запреты, были конфликты. Очень хорошо написано, скажем, вокруг аукциона Сотби в книжке Григория Брускина про сошедшее время совершенного вида. Вот обстановка была очень неопределенной. Чувство, что все можно, возникло уже перед самым концом СССР, когда уже ничего не контролировалось. А до этого непрерывно он нарастал, этот шлюз, но методом такого постоянного сдвижения, пробования, что уже можно, что еще нельзя, небольших отступлений, новых продвижений и так далее. Вот примерно так.
А это все воспринималось как признак одряхления власти или именно разрешили, разумно разрешили? Может быть, было ощущение, ой, да давно было пора, я этот «Архипелаг ГУЛАГ» читал, и что, «Мастер и Маргарита»? Ну, слыхал я про Булгакова, да, конечно.
«Мастер и Маргарита» был напечатан и так, появились варианты бесцензурных купюр, но «Мастер и Маргарита» печатался и в советское время. Но какие-то, да. Ну, понимаете, да, был эффект разрешенного, был эффект того, что, значит, ты читаешь в печати то, что раньше читал в самиздате, но нельзя и учитывать, что миллионы людей не читали это. Причем старые вещи стали печататься в официальных журналах, которые взлетели до небес в десятки и сотни раз, до миллионных тиражей поднялись, а потом стали падать еще более колоссально резко и значительно ниже позднесоветских уровней. Но это плохая реформа. И впечатления было разное. Что-то, что доступное только людям, которые раньше существовали в интерграунде, стало возможно. Что-то, наоборот, увидели впервые миллионы людей. Кто-то испытывал эффект разрешенного и перечитываемого. Тут были самые разные чувства. Воспринималось ли это как одряхление или как долгожданные перемены? И то, и другое. И то, и другое, как я думаю, не только воспринималось, но, вероятно, и было так. С одной стороны, да, было, конечно, чувство, что сверху начали открывать. Но с другой стороны, было ясное понимание всех, что наверху нет представления, до какого предела они готовы это открывать. Надолго ли? Очень долго было чувство, что это ненадолго. Что они сами не знают, что можно, что нельзя, и что надо явочным порядком эту зону возможного расширять. Что замысел верхов не входил в полное открытие всего, входил частичное, так сказать, именно переведение в область разумно разрешенного. Оказалось, что это невозможная политика. И что как только началось разумное разрешение, власть потеряли контроль. Очень быстро. Это просто нельзя сделать. Процесс развала системы, я не думаю, что мог кого-нибудь. К концу того, чтобы стало потом неудачно называться временем застоя, сложилось ясное представление, и это существовал национальный консенсус. Это не было антисоветским, богемной интеллигенцией, диссидентским или так далее. Был национальный консенсус, объединивший всех, включая деятелей высшего аппарата государственной власти, который определил слово «маразм». Все знают, что происходит, это маразм. Что с этим делать, какой будет выход, в чем причина. Вот здесь были огромные разногласия. Но консенсус был абсолютный. И у меня не было тогда инсайда. Но позднее мне доводилось в Америке встречаться с людьми, которые приезжали в пору перестройки в СССР и беседовали с высшими офицерами КГБ, например, ЦК и функционерами ЦК, которые интересовались советами, как выйти и как выбраться. Так что система находится в агонии, было очевидно всем. Особенно, да, когда начали всех одних за другим хоронить и восполнять похоронные эти самые. Я не помню на моей памяти, ни до, ни тем более после, когда жанр политического анекдота вообще начал умирать, но и до я не помню такого обилия юмора, который был в эту похоронную эпоху. Страшно остроумные анекдоты тех лет я очень хорошо
помню. Можете рассказать хоть один?
О, их было очень много. Там, что человек идет на очередные похороны, ему говорят, ваш пропуск, он говорит, у меня абонемент. Значит, что человек звонит в ЦК и говорит, что я хочу работать генеральным секретарем. Ему говорят, ты что, больной? Он говорит, да и очень.
Товарищи, вы будете смеяться, но Андропов умер, да?
Да-да, нет, но самый смешной был анекдот, который я помню, это что в целях увековечивания памяти Леонида Ильича Брежнева его имя присвоить Юрию Владимировичу Андропову. Ну, было много, человек приходит в кассу предварительной продажи, поскольку тоже все переименовывали, в кассу железнодорожную, и говорит, что дайте мне билет в Брежнев, ему говорят, дают, в Андропов, ему города же были переименованы. Ему опять продают, Черненко уже начинает нервничать, кассир, но продает. Он говорит, вы в Горбачев, пожалуйста. Ему говорят, товарищ, вы что, с ума зашли? Он говорит, ну, ваша касса предварительная. Вот. Так что чувство, что все это абсолютно носит характер дурного анекдота, оно было, и вот когда началось это массовое их умирание, а это генеральные секретари умирали же, и там Суслов чуть раньше умер, Костыгин умер, еще какой-то. Все бесконечно. Вот это, знаете, говорили тоже, что как хорошая хозяйка никогда не покупает простыни одновременно, потому что они тогда рвутся одновременно все. Вот это вот когда было, было чувство, что все уже, оно уже дошло уже до предела.
Было у вас разочарование тогда или потом? Ну, потому что, кажется, было чувство в позднесоветскую эпоху, что единственное, что мешает искусству, это цензура. Вот не будет ее, и сразу таланты раскроются, страна и мир будут покорены. А когда это потом случилось, очень многие художники оказались страшно вторичными, провинциальными и несвоевременными, и это было для них таким горьким открытием. Многие, конечно, обидятся, но в тогдашней современной музыке этого, наверное, было больше всего, в том числе в русском роке.
Тут разные, я бы сказал, были разочарования. Многое было провинциально, многое не было провинциально. совсем. Скажем, пресловутый Суцерт оказался совершенно явлением востребованным в мировом масштабе по судьбе, и феноменальные карьеры его представителей художественные, которые стали лидерами мирового искусства, об этом свидетельствуют. И я как раз помню очень хорошо растерянные письма. Они уехали до начала перестройки Комбры и Меламида из Нью-Йорка, которые писали, что нам-то казалось, что Америка – это какая-то земля обетованная, что наше искусство, может, радикально здесь, а там, кому мы можем быть нужны. А оказалось, мы приехали, что мы здесь самые радикальные. И так и было. И они оказались необыкновенно успешны и востребованы в западном контексте. Кабаков – классик мирового искусства, Брускин – классик. С писателями, конечно, по-другому, потому что есть язык и есть естественная граница, с литературой всегда, но Пригова знают, Бродский стал поэтому лауреатом, Довлатов 4 раза перевели и напечатали в Нью-Йорке, так что нет, я бы не сказал, что то, что многое оказалось провинциальным, да, конечно, многое и было провинциальным, были вещи очень низкокачественные, сам факт неофициальности не делает тебя большим художником или крупным явлением и так далее. Понятно, например, что в низкоинвестиционных областях искусства, типа выставочного, изобразительного искусства, литературы и так далее, где не нужны большие инвестиции на входе, там создать конкурентную продукцию было легче. А в высокоинвестиционных областях, дорогостоящих, как в кино, там это было гораздо труднее, и российскому кино было трудно вырваться. Ресурсы человеческие, денежные и административные, организационные, но же такие, каких не было, невозможно было подготовиться к этому по-разному. Но музыка российская оказалась в высшей степени востребованной, в особенности академическая музыка, не рок, конечно. Хотя это был очень интересный феномен, очень специфический, очень интересный и так далее, но на мировом уровне он оказался потенциальный. А русская академическая музыка неформальная была в высшей степени востребована. Так что нет, я бы не сказал, что был какой-то провинционализм в мировом масштабе. Но на мировом рынке вообще удается пробиться единицей. Это стандарт. Очень мало кто достигает успеха, кто выходит на высокий уровень. Всегда есть несколько слоев. Заметную позицию на мировых рынках достигают считанные люди. Но там, я не знаю, Курт Венегут, которого вряд ли кто считает провинциальным, писал письмо Довлатову, как ему удалось 4 раза напечататься в Нью-Йорке, я не смог за всю жизнь. Так что в чем люди, многие представители, не столько даже авангардных, который всегда был искусством каким-то замкнутого круга, сколько, может быть, писатели, писавшие для относительно широкой публики, и художники, и кинематографисты, где они дали прокол, что было разочарование в реальном, это вот, собственно, читатель внутри. Опять же, у Довлатова не было этих проколов. У Бродского, как мы видим, их нет. Но я очень хорошо помню, например, Андрея Битова, который вообще хороший писатель, который говорил, ну хорошо, Пикуль печатается миллионами тиражей. Но каждая моя книга расходится 100 тысяч экземпляров. Мне моего читателя 100 тысяч экземпляров достаточно. Оказалось, что нет у него 100 тысяч читателей, потому что конкурировать ему надо с ботинками, на которых у людей денег не хватает, с отпуском, с школой для детей, с врачами, которые оказались дорогими, они с другими писателями, а также с массой хлынувшей западной литературы. Вот я бы сказал, что здесь как бы те, кто удался на мировом рынке, они сохранились и на внутреннем рынке. Но многие потеряли внутренний, не приобретя мирового. Это действительно было серьезно. Сегодняшние западные студенты мне говорят, ну а что, у вас только Суцерт был? Вообще другого ничего не было. Суцерт ему всем дырку в голове сделали, настолько это стало мировой классикой. Там, говорят, а еще что-нибудь было у вас? Я говорю, ну, конечно, очень много интересно. Но мода меняется и так далее. На уровне перестройки были многие востребованы. Ну да, но с массовым производством были проблемы. Массовое кино не получалось. На массовый уровень делать для миллионов русские долго не умели. Потом научились, кстати. В отличие внутренний рынок удалось отвоевать. Начиная там с «Брата 2», с «Ночного дозора» и так далее. Внутренний рынок был твое, он мировой нет. А внутренний массовый рынок был твое. Но сначала был потерян полностью. И там детективщики появились российские в массовой культуре, которые отвоевали внутренний рынок. Но сначала он был катастрофический полностью. Да, внутренний массовый рынок был потерян. Потому что конкуренция с наработанной западной массовой культурой поначалу оказалась невыносимой.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать и другие наши выпуски, например, тот, где экономист Константин Сонин анализирует экономическую программу правительства России для борьбы с коронакризисом. Поможет она? Не сильно, к сожалению. Подписывайтесь на наш подкаст, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. До свидания.